первыми тонкими исследованиями отличились Бовери, немец, и замечательный норвежский зоолог дамского пола Кристина Ванневи. Очень замечательная женщина, старый друг Фридтьофа Нансена, крупный норвежский общественный деятель, зоолог, профессор зоологии Аксельинского университета, университета Куасмо. И цитолог, она начала цитологом. Вот она, вейдовский поляк, немец Бовери, еще несколько человек, еще в 90-е годы увидели, что в ядре вот эти нити состоят из таких штучек, почти не красящихся нити, на которых хорошо красящиеся пятнышки замерзли. Эти пятнышки были названы хромомерами, а некоторые хромиоидами называли, вообще терминологически была вспомнительная. И что вот на всех этих нитях имеются эти пятна. Поэтому при некоторых очень хорошо красных ядрах некоторые ученые-джентльмены видели вместо сетчатой структуры эту пятнистую структуру, понимаете. Много в свое время спорили, какова, значит, сетчатая, ячеистая или зернистая структура у ядер. А дело все в том, что вот эти такие штуки. И затем оказалось, что, собственно, то, что во время митоза мы видим как хромосомы, это единицы, сильно спирализированные. Вот они-то, будучи окрашенные, образуют такие колбаски. Значит, это было разрешено. Ну, еще в начале 20-х годов у нас Петр Иванович Живаго и Владимир Николаевич Лебедев, большие любители тогда только начавшего процветать научного кино, а за границей, в особенности, к сожалению, рано в автомобильной катастрофе погибший молодым человеком венгер Карл Беллар и ряд других исследователей проследили с помощью микрофотографии кино вот, так сказать, весь цикл хромосом от деления до деления и показали, что хромосомы абсолютно константные ядерные структуры. Второе направление свелось, как я говорю, к изучению оплодотворения цитологического. И было, опять-таки я не буду вдаваться в подробности, которые вы из книг можете вычитать, было открыто замечательные вещи. Так называемая редукция хромосом при созревании гамет. Было обнаружено следующее. Значит, как я говорил, каждая хромосома состоит из пары одинаковых. И в обыкновенных митозах каждая хромосома продольно делится и, так сказать, продукты деления расходятся к разным плюсам клетки. Значит, в каждой клетке остается то число хромосом. Во время созревания гамет происходит следующее. Я не буду, так сказать, вдаваться в подробности. Принцип очень прост. Он давным-давно уже Дарлингтоном был сформулирован в виде так называемой precocity hypothesis, гипотеза ускорения, ускорение клеточного деления. Сводится она к следующему. Значит, Во-первых, было открыто при созревании гамет явление, которое я, например, считаю одним из самых замечательных и фундаментальных биологических явлений. Это вот что. Так называемую конъюгацию хромосом. Вот эти члены пары, одинаковые хромосомы, в обычных ядрах, ну вот, как-то разбросаны, не всегда совершенно случайно, но более-менее случайно. Есть виды, у которых они члены одной и той же пары очень далеко друг от друга и уходят, вроде как вместе держатся, а других видов нет. А вот при созревании гамет происходит замечательная вещь. Гомологичные хромосомы сближаются и конъюгируют, укладываются рядышком, совсем рядышком друг с другом. Но дальше мы об этом будем говорить уже с генетической точки зрения. Сейчас на десятков тысяч опытов, на огромном материале, потому что это голый факт на лице и дискуссиям никаким не подлежит. Конъюгация это абсолютно гомологично. То есть гомологичное место с гомологичным. Вот так они сконъюгировать не могут. Ну дальше мы в этом будем разбираться. Происходит иногда так называемая инверсия хромосом. Вот в одной хромосоме может часть вот так инвертироваться. Да тогда картина конъюгации выглядит таким образом. Место инвертированное не конъюгирует. Но что друг против друга, оказывается, уже не гомологичные места. Значит, конъюгация всегда строго гомологична. И вот, дальше мы с вами будем говорить уже о генетике, что, во-первых, в этой стадии происходит обмен участками гомологичных хромосом, так называемый кроссинг-овер, на основании которого и можно строить так называемые генетические карты хромосом. А во-вторых, это главное. Эта конъюгация дает возможность редукции хромосом. Потому что происходит следующая вещь. Сделаем теперь разрез через такую диаду. Значит, две гомологичные хромосомы конъюгировали. В разрезе будет это выглядеть так. Вот две хромосомы в разрезе. А теперь каждая из них, ну как, пока мы говорим делится, на самом деле строит рядом с собой себе точно подобное. Получается, это разные четыре хромосомы. Вот продукты деления обозначены так. А затем происходит весьма замечательная вещь. Хромосомы, значит, делятся один раз. Но клетка за это время делится два раза. Так сказать, в этой плоскости и в этой плоскости. Получается четыре внучатых клетки. И в каждую, ясное дело, попадает по одной хромосоме из каждой пары. Зеранфа. Часто в учебниках можно длинные, путанные рассуждения читать до сих пор иногда. О том, какое деление эквационное, какое редукционное, всякую ученство разводит. А на самом деле дело очень просто. Вот таким образом. Так сказать, клеточное деление ускорено по отношению к редупликации хромосом. За время одной хромосомной редупликации происходит два клеточных деления, в результате чего каждую внучатую клетку из каждой пары попадает по одной хромосоме. Вот. И тут уж умные люди сказали себе: ага. Тут, во-первых, ясно. Раз хромосомы – постоянное образование, раз происходит оплодотворение, то было бы не a little unpleasant, как говорят англичане, а a rather gigantic catastrophe, если бы этого не происходило. Потому что тогда число хромосом после каждого повторения удваивалось, и что бы было бы, легко подсчитать без бумажек. А так все великолепно. И вместе с тем, опять то же самое. Сложнейший, прецизионнейший механизм метоза в процессе эволюции на нашей планете, конечно, не зря образовался. Для чего он нужен? Ясное дело. Опять-таки, для того же, для чего нужны прецизионные механизмы метоза. Для того, чтобы точнейшим образом обращаться и распределять как между дочерними клетками, так и в процессе оплодотворения вот этот хромосомный материал. И ошибка думать, как это часто и в учебниках, что только в 20-е годы значит, один из этих самых мерзавцев, менделистов-морганистов, Морган, выдумал хромосомную теорию наследственности. Чепуха. Ее умные люди не выдумали, а увидели в 90-е годы 19 века, до того, как еще зародился современный менделизм, до того, как были открыты мендельские законы. И сказали себе, раз это так, то, по-видимому, вот эти самые хромосомы для точнейшего и нежнейшего обращения с коими природа выдумала прецизионнейшие механизмы митоза и мейоза и является, наверное, тем основным материалом, который передается от поколения к поколению в процессе оплодотворения и переносит от поколения к поколению, тогда этого слова не употребляли, а сейчас мы говорим информацию какую-то, заставляющую организм нового поколения из одной клетки оплодотворенного яйца разбиваться так, как должно, а не как-нибудь. То, что это основные управляющие системы живых клеток. Ну, к этому пришли, прибавились еще целый ряд наблюдений. Помните осетров и севрюк, с которых я начал рассуждение, что вот поколение от поколения отделяется одной клеткой оплодотворенной икринкой, в которой должно быть все, что нужно для того, чтобы определить и управлять развитием следующего индивида, следующего поколения. И вот, я вам говорил, при описании вне и до научных наблюдений над жизнью на нашей планете, что люди давно наблюли равноправие полов наследственности. И вот теперь, при интенсивном изучении оплодотворения и точном изучении оплодотворения у разных живых организмов, животных и растений, было найдено то, о чем вскоре я прошлый раз уже говорил, что, как правило, особенно у целого ряда больших групп живых организмов, резкая анизогамия, неодинаковость гамет. Обычно яйцеклетки много больше спермиев. Ну что понятно нам биологически? Одна из гамет специализируется в направлении накопления, значит, запасного пищевого материала для зародыша, а другая специализируется на подвижность, на нахождение другой гаметы для осуществления оплодотворения. Так вот, эта анизогамия доходит у некоторых групп до колоссальнейших пределов. Ну, всем вам, господам биологам, известно хорошо, что желток куриного яйца – это одна клетка. Это и есть яйцеклетка, не белок, белковая оболочка. А желток – это и есть яйцеклетка курицы. Вот у птиц, рептилий, у многих видов рыб яйцеклетка по объему на порядок в миллион раз больше соответствующего спермия. В миллион раз. А наследственность передается и через петуха, и через курицу равноправно. Через мадам белугу и месье белуга. Следовательно, что-то не того на первый взгляд. Но вот когда точно цитологически было изучено оплодотворение, оказалось очень любопытная вещь. Большое яйцо, маленький спермий. Но спермия проникает при оплодотворении только головка, шейка и хвостика целится наружу. В целом ряд случаев. Головка спермия состоит из оболочки, и у некоторых групп животных и в пыльце некоторых растений из плотного пакета из хромосом. Хромосомы, так сказать, упакованы так, как вот некоторые представительницы дамского пола умеют упякать дюжину смен белья, два халата, три платья, две пары башмаков и еще многое в один чемодан. И затем имеется вот шейка и хвостик. В яйцеклетке же, сколь бы велика она ни была, небольшое ядро. И вот оказывается, что это значит ядро. Самка, это самцовые, они соединяются, получается ядро зиготы. То есть половые клетки очень различны по объему. Ядра их практически одинаковы, и в этих ядрах находятся абсолютно идентичные наборы хромосом. Ну, с одним исключением, подтверждающим правило, так называемые половые хромосомы, к которым мы потом вернемся. Вот это чрезвычайно существенное обстоятельство, о котором как раз и подумали эти умные люди в 90-е годы. Это были в основном тот же Страсбургер, Герасимов, Чертвик, Бовери, Кольцов и американский цитолог Вильсон. И его ученик МакКларнг, тогда еще совсем молодой человек. И они сказали себе, опять-таки не зря в природе так сделано. Оба пола равноправны биологически. Гаметы крайне различны. Причем это несущественно. Что мы видим из того, что разница между объемом яйцеклетки спермы в разных группах живых организмов может быть очень различна. И зависит это от вещей совершенно других, от типа развития. Скажем, у организмов, у которых яйцекладущих, у которых зигота развивается вне материнского организма, и у которых эмбриональное развитие заканчивается довольно-таки совершенной уже стадии индивида, в особенности у так называемых, Володенька, я всегда путаю, выводковых птиц, это у которых птенцы бегают, да? А не птенцовых, да. У выводковых птиц корень относится и курица, кстати. Разница-то огромна, потому что в яйцеклетке действительно должно накопиться огромное количество запасного пищевого материала для развития зародыша. У живородящих форм и у тех, у которых примитивные личинки вылупляются, так сказать, из яйца, такого большого запаса не требуется, там разница это меньше. Значит, разница в размерах, так сказать, несущественна. Но существенно то, что хромосомы и ядра абсолютно идентичны у обоих полов. И эти люди сказали себе, что это и есть основные управляющие системы, как клетки, так и вообще организма, передающиеся от поколения к поколению. В связи с этим существует и замечательная стадия редукции числа хромосом при созревании половых клеток, потому что и в череде поколений должно сохраниться тождество этих основных управляющих систем. И между прочим, мы дальше с вами будем говорить о Гроссинговере, о генетических картах хромосом. До развития экспериментальной генетики некоторые умные люди, в частности Де Фриц и Кольцов, уже исходя из всеобщности наличия стадии конъюгации гомологичных хромосом, о которой я вам говорил, совершенно гипотетически сказали себе, хромосом немного, признаков много элементарных. Неужто так в видении многих чемоданов они в эволюции путешествуют? Комбинистики не могло бы быть достаточной. Поэтому надо полагать, что в стадии конъюгации две гомологичных хромосомы каким-то образом обмениваются своими частями. Может быть, вот переплетаются друг вокруг друга, и потом неправильно при расхождении разрывается, получается, значит, обмен участками между гомологичными хромосомами. В частности, Кольцов впервые вычертил даже такие таблицы в своем первом курсе цитологии, который он читал в Московском университете с 99 или 902 года. Там были вот такие уже картины начерчены. Мы с вами увидим, что это то, что мы сейчас называем кроссинговером, и что лежит в основе локализации генов в хромосоме в настоящее время. Вот. И более того, Еще две вещи я вам расскажу перед тем, как закончим эту дело. Вы еще минут 10 того дышать можете? Или того, начнете загинаться?